Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Актуальное интервью». Я Андрей Кузнецов, сегодня ведущий, и представляю организацию «Институт развития общества», автономную некоммерческую организацию «Институт развития общества». У нас в гостях Евгений Коинов, психолог, автор и ведущий живой реконструкции «НАС-127». Евгений, здравствуйте.
Доброе.
Да, мы будем общаться сразу, давай для радиослушателей поясним, что мы много времени знакомы и можем общаться на «ты», да? Mm-hmm. Удобно?
Да.
Расскажи в двух словах о себе, о своем опыте, о своей жизни, чем ты занимаешься, кроме психологии и живой реконструкции, к которой мы вернемся чуть позже. Mm-hmm. Кто ты, Евгений Коинов?
Самый сложный вопрос. Если коротко какие-то самые яркие моменты моей жизни подсветить, наверное, то, что я родился в Сибири, для меня это важно, я люблю Сибирь. И сейчас, помимо того, что живу в Москве, у меня есть дом на Алтае, я много времени провожу у себя на Алтае. В свое время мы делали шоу «Взламывая реальность» вместе с Ильей Ларионовым, который сейчас идет «Битву экстрасенсов» на ТНТ. Интересное было мероприятие. Мы споткнулись о ковид, когда были локдауны. Мы как раз были с туром в Европе, и этот проект, к сожалению, закрылся. Полтора года руководил телеканалом, одним из руководителей телеканала «Первый российский национальный» на Останкино мы работали полтора года. И сейчас фокус внимания – это, наверное, больше не психолог в представлении, а автор-ведущий проекта «НАС-127», потому что психологическая экспертность, она не особенно критична в этом мероприятии. И это главное событие, сейчас основной фокус моего внимания и усилий – живая реконструкция, которая в Иркутске 31 мая, собственно говоря, уже состоялась.
Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Почему? Ну, есть опыт работы на телевидении, есть опыт работы в проектах, я так понимаю, авторских, которые открывали людям на что-то глаза, и на 127 это вот все про то же. Что это такое? Что за реконструкция? Что вот еще и живая? Как это происходит?
Да, НАС-127 – это про наши отношения, точнее, правильнее сказать, зайти со стороны безусловного факта, что у всех есть папа и мама. Даже если мы не знакомы, даже если мы из детдома, даже если мы сироты, папа и мама были в нашей судьбе. А в свою очередь у папы и мамы были папа и мама. Это биологический факт. И дальше в глубину времени, если мы смотрим дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, каждое поколение удваивается. Да, дедушек уже бабушек, дедушек четверо, прабабушки, прадедушки уже 8 человек участвовали. И получается, что в 7-м поколении именно эта цифра периодически мелькает в каких-то сказках, в преданиях, в легендах, в традиционной культуре. 7 поколений предков, 7 поколений потомков. Если вот эти самые 7 поколений выстроить в глубину веков, если мы первое поколение, папа, мама, второе, таким образом у нас в 7-м поколении получается 64 дедушки и бабушки. Эти люди были, эти люди жили. Это примерно середина 19 века, плюс-минус 1820-е, 1860-е для меня, для моего возраста. И это факт вне политический, вне идеологический, вне религиозный, надконфессиональный. У всех так. У всех есть эти 126 человек, частью которых, по сути дела, в каком-то смысле мы являемся. То есть прямые носители генов. Когда-то, вот 150 лет назад, Андрей, ты был размазан по этим 64-м, и потом постепенно, с течением времени, рождались следующие поколения, и вот в 1970 или 80 какого-то года рождения.
В 83-м.
В 83-м году появился Андрей, как кульминация вот этой вот пирамиды, вот этого клина родового, и утверждается, что вот эти 7 поколений родовой системы, а мы говорим о родовой системе, очень тесно связаны, даже с точки зрения факта генетического, да, у тебя получается чуть больше процента от каждого из предков 7-го поколения. И это факт, это так. Эти самые 7 поколений насчитывают 127 человек. Поэтому, когда мы говорим на 127, мы говорим о том, что мы часть родовой системы, часть этого факта безусловного, 7 поколений связанных. А вот эти тонкие связи, эти проявления, эти феномены, они как раз являются, с одной стороны, предметом исследования, а как влияют эти предки, люди, которые уже давным-давно прожили свои жизни, каким образом они проявляются во мне, помимо генетики, в моем характере, в моих талантах, в каких-то потенциях, в предрасположенностях, в навыках, квалификациях, компетенциях. И этот интуитивно понятный факт, что как-то предки во мне проявляются, в моей жизни, они как-то говорят метафорически. И как раз живая реконструкция, она о том, чтобы вот этот факт прожить, прочувствовать, увидеться, прикоснуться с этим, и опираясь на принципы системно-образной психологии, простонародье то, что называют словом расстановка. Мы несколько дистанцируемся от этого формата, потому что, строго говоря, то, что мы делаем, это не расстановка, но она опирается на принципы системно-образной психологии, которая говорит, что ты можешь взаимодействовать с любым феноменом внешней реальности, внутренней реальности, опосредованно через фигуры заместителей, либо через объекты заместителей. И в этом смысле, говоря простым языком, если я поставлю перед тобой человека, надену на этого человека футболку, на которой написано «мама», а еще если этот человек женщина, и скажу тебе: «Андрей, это твоя мама», то удивительным образом для твоего бессознательного это действительно будет мамой. Это будет реальная встреча с матерью через искусственные вот эти вот искусственно созданные.
В моей жизненной практике я сталкивался с такой историей, вот с этой расстановкой, и был удивлен действительно эффектом и даже вот погруженностью. То есть я не рассчитывал на самом деле, что это может сказаться вот таким образом, когда чужой человек становится моим родственником, мамой, папой, братом, сестрой, и это так работает. Это очень раскрывает отношение, истинное отношение к своему родному человеку через вот этого вот, казалось бы, постороннего человека. Это удивительный факт.
Это удивительный феномен, и более того, психологи, они сами не понимают, как это работает. Удивительно. Нашли прикладной аспект, увидели действительно, что есть этот терапевтический эффект очень мощный, когда мы вот... Это, по сути, как играть в игру. Да. Давай сыграем роли. Ты будешь вот моим дедушкой, а ты будешь моей пра-пра-пра-пра-бабушкой в седьмом поколении. И удивительным образом поле, как его называют психологи, работает, когда вот эти тонкие связи, обстоятельства, которые известны только тебе, вдруг вот этим мистическим, не побоюсь этого слова, образом начинают проявляться в пространстве, и люди, которые тебя не знают, твою папу, маму не знакомы, начинают проявлять именно вот эти вот конкретные какие-то аспекты, нюансы твоих отношений, реальных отношений с этими людьми.
Вот я хотел спросить, в детстве, помню свое детство, и не все местами. И вот там, да, были вот эти игры, ролевые игры, когда мы каких-то фигурок, тогда только вот эти начались современные конструкторы, которые есть уже у моих детей, и я вижу, как они играют так же, мы наделяли какой-то вот функцией, и эта вот функция... она переносилась просто вот из моей реальной жизни вот туда, в игры. Это вот про то же, да?
Похожий эффект. Это как будто бы игра, как будто бы ролевая игра. Давай представим, что ты. И вот это ключевые слова «давай представим», они оказывают эффект, когда вот эта внутренняя реальность оживает во внешних обстоятельствах. Есть такой термин «бессознательное не различает, где иллюзия, где реальность». Мы играем в игры, а для бессознательного все происходит на самом деле. Я говорю, давай сыграй роль моего отца, и мои отношения с папой в нашем с тобой диалоге каким-то образом начнут фонить, проявляться. То есть те тонкие связи, те эмоции, тот опыт отношений, который у меня есть с папой в этой игре, они начнут проявляться.
Понятно. Для наших радиослушателей давай поясним все-таки. Это вот приходят люди, и их должно быть не меньше 127, видимо.
Желательно.
Желательно, да? И эти люди физически, прозвучало слово расстановка, да, расставляются в определенном порядке, то есть где-то встают женщины, где-то мужчины, или наделяются такой ролью. Как это происходит? Подробнее расскажи, пожалуйста.
Ну, само мероприятие, оно длительное, оно длится 4 часа и даже больше, зависит от количества участников. И сама реконструкция предполагает вот это классический родовой клин, когда вот встаешь ты, за правым плечом встает твой папа, за левым плечом мама. В психологии говорится, что это позиция наибольшего ресурса, наибольшей силы. Родители, как представители родовой системы, находятся у тебя за спиной, то есть закрывая твои тылы, да, давая вот эту защиту, давая ощущение заботы, давая ощущение ресурса. И вот эта вот модель, эта схема дальше воспроизводится у папы. Соответственно, за правым плечом стоит дедушка по папе, за левым плечом бабушка по папе, у мамы встает дедушка-бабушка. И вот это вот клин, да, уходящий в прошлое, каждое следующее поколение удваивается, количество предков, он расширяется. И таким образом получается в пространстве буквально вот этот треугольник, который является прямым отражением вот, вот этих семи поколений, этот образ. Те самые 126, с которыми ты связан, они выстраиваются в эту структуру, которая, ну, распределена по поколениям. Каждое следующее поколение, да, в два раза больше участников. И таким образом в основании этого треугольника, самой дальней точки, от тебя стоит 64 человека парами.
Понятно. Получается, мы взяли 127 человек, какой-то спортзал, видимо, достаточно большое просторное помещение. Ну я утрирую, да. И там происходит, что это, магия, волшебство, связь просыпается. Вот связь что просыпается. Вот это вот как назвать одним словом или каким-то предложением, выражением, что там происходит?
А происходит реальная встреча с твоими предками.
О.
То есть в искусственных, в этой ролевой игре, когда кто-то играет роль твоих предков, для тебя, для твоего бессознательного происходит реальная встреча с твоими предками.
Угу. И ты, получается, такой модератор, ведущий...
Модератор, хорошее слово.
Модератор. Как человеку туда не улететь, как вернуться? Вот это делает модератор, как...
Не улететь, как, имеется в виду...
Ну вот там, к предкам, не отправиться к праотцам,
как бы это ни звучало. Не до такой степени.
А, это идет общение, вот мы здесь и сейчас находимся, мы не погружаемся ни в какое измененное состояние.
Нет, конечно. То есть очень... Это настолько близко, настолько на поверхности, что даже без измененных состояний вот эти все связи, они оживаются. Они оживают, и появляется возможность действительно почувствовать эти тонкие связи.
То есть, наоборот, они сюда приходят.
Как бы они проявляются в пространстве, да.
Понятно. Как ты сам ко всему этому пришел? Что тебя побудило создать этот проект? И с чего все началось?
Было несколько моментов. Одним из катализаторов очень мощных, которые сильно ускорили развитие этого проекта, это было событие, когда мой друг, который занимается генеалогией профессионально, принес мне листок, на котором были написаны 8 имен моих прабабушек, прапрабабушек. И когда я читал этот список, эти имена, там, Самойловская, Степанида Дмитриевна, там, Нохрин, Григорий Петрович, казалось бы, что такого? Это просто имена. Ну да, ну фамилии знакомы. Но я при этом переживал очень удивительный эффект, это чувство, как будто бы внутреннее такое, как пространство открывается, расширяется, как будто какая-то внутренняя распаковка, как будто какие-то спящие силы, спящие ресурсы просыпаются. Это и метафорически, и буквально. Я сам не ожидал такого эффекта, потому что гипотетически я понимал, что род — это важно. Несмотря на то, что сейчас роль родовой системы в жизни современного человека сильно недооценена. Еще 100 лет назад это был стандарт, да, жили семейно-родовым укладом. И там, наверное, это было обусловлено больше вопросами выживания, когда в деревнях хозяйство все равно как бы была трудная жизнь, другой уровень задач. Не то, что сейчас мы в комфорте, в таком в изобилии, в процветании.
Люди были другими.
Люди были другими однозначно. И жизнь была другая, и образ жизни был другой. И там вот эти связи родовые, они были просто вопросом выживания, скорее всего. И в современном мире, в эти комфортные городах, когда такой потребности нет, эти связи уже ослабли, потому что мы и с точки зрения образа жизни, и с точки зрения знания, кто были эти люди, мы очень...
Да, мы не добываем
мало
уже еду,
информированы.
То есть мы добыванием еды называем уже поход в магазин ближайший.
Верно.
А там приходилось, ну, как минимум, ростить, то есть даже вот мои родители, да, имели дачу для того, чтобы растить овощи, там отец мог заниматься охотой, рыбалкой, вот нам уже на моем вот поколении все это... Цепочка, по сути, прервалась.
По сути, да.
Мы можем обладать какими-то умениями, навыками даже, да, но, тем не менее, мы их не используем в практике для того, чтобы... Понятно, когда ты услышал имена вот про родителей, да, своих, угу, ты почувствовал это сразу? Или что произошло еще? То есть не было же какой-то реконструкции, ты просто
не
узнал, что...
Не было реконструкции, но я уже занимался... У нас были проекты просветительские, в которых вот эти подходы, механизмы расстановочные использовались, потому что психологи не знают, как это работает, но оно работает. Uh-huh. И вот эти истории с выставлением поколений предков я делал до прадедов. Мы ставили обычно. Это были такие просветительские мероприятия, нацеленные на мужчин. Это самая тяжелая аудитория с точки зрения работы, но самая перспективная, потому что именно мужчина несет финальную ответственность за состояние общества. И мы выставляли вот этих отцов, дедов, прадедов, и для мужчины было это важно, соприкоснуться вот с этим, ну, с такими с носителями мужской силы, с носителями ценностей, смыслов, потому что часто культура, она в сильной степени размыта, утрачена. И у меня была вот эта мысль, мелькала, что было бы интересно, было бы неплохо взять и попробовать такую большую глобальную расстановку, в которой участвуют не там 2-3 фигуры, как обычно делается в терапии, а если взять и вот эти 7 поколений предков выставить в поле. И вот это событие, которое было катализатором, когда я узнал имена своих предков, сильно ускорило. И на одном из таких лояльных дружественных фестивалей, где было человек 600, наверное, гостей приглашенных, мы эту историю отпилотировали. Это был всего лишь октябрь 2024 года, угу, когда в одном пространстве собрались люди, которые дружелюбны, которые тебе доверяют, тебя знают как спикера, как тренера, и мы выставили это поле. мы поставили эти фигуры и убедились, что это очень сильный эффект оказывает на людей. Очень сильная перезагрузка. Такое ощущение, что участие в реконструкции, оно подсвечивает эти самые важные вещи в жизни человека о родном, что для меня в жизни является родным, то, с чем я связан отношениями любви, отношениями заботы, отношениями ответственности. Это о благодарности, о прощении, о том, по сути дела, что по-настоящему важно для человека.
О том, что сейчас беспокоит гораздо большее количество людей и озадачивает, нежели раньше, как мне кажется, и видится, да, вокруг. И, наверное, это приходит еще и с возрастом, потому что к некоторым и не приходит, да, видимо. Вот, ну, глядя на то, что происходит вокруг, иногда кажется, что к некоторым не приходит. Хотелось бы думать лучше о людях в целом. Но вот прозвучало мужчины и ответственность. То есть женщины в этом процессе участвуют только как ролевые фигуры?
Ты же спросил, как проект родился. Ага. И я говорю, что у меня был опыт вот этих расстановок, там сотни я их провел, а потом была гипотеза, а если взять и выставить 7 поколений уже вне контекста работы с мужчинами широко, и вот этот факт с тем, что когда ты знаешь историю своего рода, знаешь имена предков, то это происходит гораздо глубже. Я был свидетелем реконструкции в Екатеринбурге, когда у нас на событие пришла девушка, женщина, которая профессионально занимается генеалогией, и 126 предков, ты 127-й, 126 предков. И из 126 предков она знала имена более сотни. И я наблюдал, как она подходила к каждому. То есть там возможность какая в реконструкции есть. То есть мы выставили вот этот клин родовой. И люди вообще увидели, это важно воочию увидеть, сколько людей участвует в твоей судьбе. Сколько людей были вовлечены в то, чтобы ты получил это тело. Сколько людей влияют на тебя.
Ну да, это мощная история, когда ты просто глазами начинаешь видеть, да, и не просто глазами, представлять, а... Да.
Именно глазами увидеть, убедиться, прямо вот запечатлеть этот образ. Это одна из задач реконструкции. Смотрите, сколько за вами людей, посмотрите, сколько ресурса, сколько силы, сколько могущества скрывается в родовой системе. И вот одна из задач реконструкции – это дать этот образ, показать, да, вот эту потенцию, которая спит в каждом человеке. А с другой стороны, есть несколько возможностей. Человек может встать и постоять в острие клина, на самой вершине, и вот эта точка, место в родовой системе. То есть мы приглашаем и метафорически, и буквально занять место в своей родовой системе. Встать на это острие клина, и более того, занять место в родовой системе означает мое отношение к роду. Угу. Именно это инициирует ту силу, которая спит в родовой системе, почтение и уважение. Именно вот это настроение, оно инициирует род проявиться в тебе. Ты начинаешь чувствовать.
То есть подходит это и мужчинам, да, и женщинам, да, и раскрывается одинаково или по-разному?
Женщины традиционно чувствуют сильнее.
Что чувствуют женщины?
Чувствительность эмоциональная, чувствительность женщин сильнее, они в этом смысле более такие компетентные, как вот есть такой термин, эмоциональный интеллект. И поэтому вот эти ощущения тонкие, которые возникают, для женщин они более доступны, хотя вот та сила, которая возникает в живой реконструкции, она даже вот эту некоторую мужской скепсис традиционный, потому что мужчины, они такие более такие основательные, более такие скептически в целом ориентированные на такую конкретику, на факты, на доказательства.
Да, мы такие.
И даже мужчин пробивает.
И тем не менее, для того, чтобы мне прийти даже на саму реконструкцию, да, мне как мужчине, вот этому скептику, материалисту, мне нужно что? Что должно со мной такое произойти, чтобы я вдруг захотел и вообще вот сподвигло меня прийти на реконструкцию?
Если конкретно тебя...
Нет, вот я образ такой скептика мужчины.
Я думаю,
я что... как раз, мне очень это все интересно.
Я думаю, что сработает вот это интуитивное чувство. Ага. Что каким-то образом эти люди, которые уже прожили свои жизни, они до сих пор влияют на меня и проявляются как в моем теле, так и в моем уме. И большинство людей род в первую очередь воспринимают как пространство ресурса. Это то, что я могу получить. Вот представь, это буквально факты, которые уже подтверждены. Причем подтверждены даже с точки зрения... Есть такая целая отрасль, есть книга, во-первых, такая хрестоматийная. Это «Синдром предков» называется. Анна Штуценбергер, по-моему, ее написала, и там прослеживают очень интересные параллели, которые говорят, что 126 человек, которые уже прожили, у них есть своя судьба, свой опыт. Представь, 126 жизней практически прожитых, папа, мама, дай бог, если они еще живы. И есть определенные навыки, определенные квалификации, определенные качества характера. И вот этот совокупный банк вот этого всего сокровище, потенциально тебе доступен, и ты можешь его пробудить, инициировать. Если мы... Вот почувствуй, вот ты как, материалист,
звучит прямо вот какое-то тепло вызывается внутри, только от этой мысли.
Допущение такое рабочее, да?
Да.
И есть примеры, которые показывают, что действительно так. И в этом смысле живая реконструкция для такого самого первого слоя аудитории, мы говорим, ребята, смотрите, сколько ресурсов в вашей жизни, про которые вы даже не думали. Зайдите, посмотрите, почувствуйте, может быть, что-то из того, что род предлагает для вас сейчас актуально в вашей жизни.
Я попробую конкретизировать еще раз вопрос. Я услышал, да, часть ответа, и я надеюсь, это услышали наши радиослушатели. И все-таки у нас сейчас такой мир в целом, если брать, он такой материальный. И нас вот таких, которые вот чувствуют и хотят развиваться, ну, немного. Я не буду сейчас говорить там, сколько, какой процент высчитывать, но таких людей, на самом деле, не так много. Да, где-то в глубине души, возможно, каждый ищет опору внутри себя, но, как правило, он это не выносит наружу, общаясь там с какими-нибудь коллегами, клиентами и так далее. Нас услышат люди, да, ну, не в этом радиоэфире, а, может быть, кто-то заинтересуется и в следующий твой приезд постарается посетить реконструкцию. И тем не менее, вот как, каким образом человек для себя принимает решение, ну, я так понимаю, ты уже общался со многими участниками реконструкции, принимает решение для себя прийти и попробовать. Потому что ведь трудно переступить вот этот барьер, поверить во что-то, ну, вот несуществующее, как будто бы, да, потому что вот он, есть стол, есть стул, да, там есть чашка, и мы это видим и знаем. А есть какой-то где-то род, который, наверное, должен меня каким-то образом вдохновлять и поддерживать. Вот где вот эта перемычка, что должно меня побудить заняться этим вопросом?
Хороший вопрос. Я не знаю, как люди приходят. Я знаю, что они доходят до мероприятий, я знаю, что они участвуют. Скорее всего, где-то действует любопытство. Мы же говорим о реальной встрече с предками. А это же мои родные люди. Представь, дедушки и бабушки твоих папы и мамы. Ты их сам не знаешь, но они дедушки и бабушки, означает, что они папу и маму вот с ними там нянчились, лялькались, любили их, пели им колыбельные. У твоих дедушки и бабушки... были тоже дедушки и бабушки, это живые люди, и хотя бы из любопытства, а кто были эти люди, какие они были, разве это не интересно, просто с точки зрения, ну, представь, что вот, например, утверждается, что еще 300 лет назад в русской культуре был такой феномен, как родовые книги, когда велась история рода, и в какой-то момент, когда ты уже более-менее начинал соображать, папа, скорее всего, доставал эту книгу, открывал ее и знакомил тебя с твоими предками. Вот твой прадед, он был такой-то, да, он вот такую жизнь прожил, у него такие качества были. И я, к сожалению, истории своих конкретно предков не очень много знаю, но даже те эпизоды в истории своих дедов уже на меня оказывают очень сильное впечатление. Когда я понимаю, что во Вторую мировую войну мой дед в возрасте 17 лет пошел добровольцем, приписав себе год, прошел всю войну, служил в разведроте, когда мне рассказывали истории вот тех подвигов, за которые он получил свои ордена. Сам дедушка ничего не рассказывал про войну, видимо, это было болезненное воспоминание. Но уже потом, когда рассказывали родные, когда стали цифроваться базы, архивы публиковаться, и я читал выписки из приказов, за что он получил свои ордена, что он делал. У меня же волосы дыбом вставали. Я ставлю себя на это место, я задаю себе вопрос, а я вообще сдюжил бы вот так себя вести? И я понимаю, что это, ну, просто мой дед, мой герой. Я понимаю, что мой прадед, который погиб в 43-м году, скончался от ран, сбежав из плена немецкого и похоронен там в Псковской области, непонятно где, в могиле 316. И я ставлю себя на это. Вот я говорю, у меня сейчас начинают волосы дыбом вставать, потому что это
реально родное. У меня тоже, да, я тебя слушаю. И ты на самом деле предвосхитил мой вопрос. Я тебя немножко вот здесь перебью, потому что ты предвосхитил вопрос, потому что, ну, родовые книги для нас, для большинства, я полагаю, это фотоальбомы, которые мы открывали и смотрели вот на эти черно-белые, потрескавшиеся, пошарпанные уже фотографии, и нам говорили, вот это твой там прадед, это твой там, еще кто-то, может быть, да, прапрадед. Вот в моем случае это, ну, прадед, и все. И на фотографиях больше я никого не видел. И я сейчас вопрос хочу задать, конкретизировать, потому что, то есть, большую часть мы знаем как раз вот про Великую Отечественную войну. Если воевал, да, дед, есть люди, вот, у которых по какой-то причине не было или потеряна эта история. И есть, ну вот сейчас Бессмертный полк, да, вот. Отмечаем 9 мая, и вот благодаря этим нужным, полезным явлениям в нашей жизни, я так считаю, это, по моему мнению, мы начинаем интересоваться более глубоко историей хотя бы вот своих дедов, прадедов, хотя бы, потому что, а уж копнуть туда вот в поколение, в глубину, как? Каким образом? Не у всех у нас есть друг, который принес тебе имена твоих предков.
Ты знаешь, это простой вопрос, и на него отвечу. Я просто хотел вернуться, вот ты задаешь вопрос, да. Зачем? И я хочу вопрос тебе передрессовать. Зачем люди ходят на Бессмертный полк? Зачем они печатают фотографии своих дедов, прадедов и идут вот этой колонной? Это же что-то очень важное для людей скрывается за этим действием.
Ну, вижу, для многих это такое стадное чувство, то есть одни идут и другие идут. Я прям я не утверждаю, что все такие, я просто видел таких людей, которые идут, потому что идут
так
другие.
Так принято, да.
Так принято. Это первый момент. Второй момент – это люди идут, которые хотят почтить, действительно понимают значимость данного события, и идут с портретами дедов. Еще я встречаю людей ежегодно, да, мы с детьми сами ходим регулярно, и встречаю людей, у которых портретов становится больше. То есть я понимаю, что за предыдущий год они нашли еще других своих дедов, да, и, может быть, каких-то других родственников, которых они включили вот в этот полк и вместе с ними шествуют. Есть люди, которые купились на вот это современное маркетинг, и, ну, они к первым относятся тоже, к первой категории, что просто все идут, и я иду. Они просто хотят приобщиться и ищут не потому, что им интересен род, а потому что вот хотят приобщиться вот к этому общему движению.
Я думаю, что ты ключевое слово сейчас сказал. Это ключевое слово, глагол «приобщиться», потому что внутри человек всегда ищет вот это чувство общности, сопричастности, я часть чего-то. И Бессмертный полк – это как раз вот то, что объединяет. То есть вопрос, что нас объединяет. И в этом смысле есть родовая система, которая объединяет нас по крови. Мы родные по крови, потому что это плоть от плоти, это вот генетика. А есть же надродовые системы, и мы на живой реконструкции. Род – это же только точка входа, это же только инициирующее событие, потому что в какой-то момент, когда люди проходят, встречаются вот с этими предками, это реальная встреча, понятно, что мы не знаем имена большинства, понятно, что мы ничего не знаем об этих людях, но они же жили, они же какие-то были. И вот эта встреча, это знакомство с родовой системой, и вот это ощущение, вот этот опыт соприкосновение с родом, он как будто бы дает человеку возможность, ресурс, чтобы заглянуть в надродовой уровень. А надродовой уровень – это вопрос, что нас объединяет уже как разные рода. То, что мы называем народом.
В данном случае нас объединяет, как будто бы, как ни странно, война. Война и мир.
И война мы
вот
и
такие,
мир.
Да, и мы идем вот в этом шествии, вот какой-то в конкретной парадигме, в каком-то конкретном коконе, и мы вот как бы замкнуты.
Единстве.
В единстве, да, но мы, в смысле, замкнуты вот этим понятиями война и мир здесь, когда мы говорим про Бессмертный
так
полк.
У нас вся история России – это чередование война и мир, война и мир.
Согласен. К чему я говорю это? Что нас 127 как раз выводит за рамки войны и мира, за рамки Бессмертного полка, потому что и дает возможность посмотреть еще дальше, еще глубже и, возможно, с другой стороны,
да.
Больше в мир, чем
больше
в войну.
В мир, да. Это ты прям с языка снял, потому что это именно больше про мир и мир как с точки зрения, как антитеза войне, и мир именно как понятие, как пространство, в котором мы живем, мир, который мы строим. Потому что любая война заканчивается миром рано или поздно. И вопрос, в каком мире мы живем после очередной войны.
И в каком
войны,
будем жить.
И в каком будем жить.
Про нас 127. Еще хочу вернуться к этому вопросу. 127 человек за 4 и более часов все проходят вот эту историю, все успевают?
Да. В этом как раз ноу-хау этой истории, потому что классическая расстановка, она предполагает заказчика, для которого выстраивается поле, для которого разворачивается процесс, а мы с командой нашли способы, которые позволяют это дело, говоря современным языком, оптимизировать, когда 200 человек имеют возможность встретиться со своим родом. Поэтому это такое достаточно длительное событие, 4,5 часа – это как хорошая опера.
Ну да. Опера тоже для многих может оказаться чем-то непонятным, потому что у нас в Иркутске...
Не тот референс.
Да, в Иркутске нет такого явления, по
сути. Как нет? Я был в 2007 году, у вас театр драмы.
Нет, театр у нас есть, и даже их несколько. Ну. У нас оперы как таковой нет.
А, иркутская опера?
Да, ну, к нам приезжают артисты, выступают, оперы в Иркутске пока нет. Реконструкция на 127 уже человек уже есть, да. Это приятно, это хорошо. И у меня следующий вопрос. Про то, с каким эффектом, с каким результатом выходят люди из реконструкции живой.
Если мы говорим, что это встреча с предками, встреча с родом в широком смысле, выход в надродовые системы, потому что родом мы не ограничиваемся, и как раз соприкоснувшись вот с этими заместителями, да, соприкоснувшись с своими прародителями, у человека как будто бы, я не знаю, как этот эффект по-другому объяснить, потому что в какой-то момент достигается такое качество, вот эта атмосфера происходящего, что у человека появляются как будто бы полномочия заглянуть в уровень надродовой и задаться вопросом. Мы этот вопрос ставим. Ну вот смотрите, да, родовая система, мы связаны. Да, эти 126 стоят за плечами каждого человека, знаете вы или не знаете, это факт. Но при этом мы понимаем, что с точки зрения ну, вот этой вертикали иерархии, вот эти роды разные, они в какой-то момент объединяются в формацию народ, надродовой уровень. Mm-hmm. И тогда закономерный вопрос, если в роду мы связаны кровью, генетикой, то что нас объединяет как русский народ? Вот эти 155 миллионов человек. Объединяются уже не по крови, они объединяются по каким-то смыслам, какие-то ключевые ценности, культурные коды. Есть же вот эта вот идентичность, да, быть русским, это вообще о чем? И в этом смысле, например, совершенно понятные для русского человека, причем русские не с точки зрения национальности, а с точки зрения ментальности, ну, это цивилизационный термин, поэтому в этом смысле русским может быть и, что называется, и, помнишь вот это высказывание Владимира Владимировича, что я аварец, я лакец, я там и прочие вот, прям национальности, 195 народностей объединены внутри России, и вопрос, что все они русские. Русский лакец, русский чеченец, русский славянин, русский грузин. И вопрос, в какой момент эти 150 миллионов человек переживают единство? В какой момент мы становимся народом? Вокруг чего? Вокруг каких фундаментальных смыслов? Вокруг каких образов? Есть эти понятные культурные коды. Сам погибай, товарища, выручай. Последнюю рубашку снять. Да, вот эти вот вещи, которые работают помимо нашей воли. И именно вот в это пространство мы приглашаем людей задаться вопросом, а что нас объединяет? Мы записали специально на стихи Влада Маленко, у него есть совершенно феноменальные стихи, «Русские маяки» называется, и есть исполнение самого Влада, есть исполнение Лепса и Чичериной, но мне не очень нравится тот некоторый такой пафос, которым это звучало, и мы на студии записали наше исполнение, нашу аранжировку этого трека, и оно звучит только на этом событии, то есть нигде вовне вот этой композиции нет, и как раз она, вот это вот музыка, эта песня, с одной стороны, она перечисляет ключевые такие значимые фигуры русской культуры. Вот я до сих пор помню, потому что я этот речитатив прямо зачитываю вживую. Это пятый и шестой куплет. Там 47 фамилий. И пятый куплет начинается с фамилий «Встали на снег Покровские, чтобы победить врагов, Конев и Рокоссовский, Карбышев и Чуйков». Это наша дорога среди звезд и крестов, Достоевский и Гоголь, Менделеев, Попов. С века стряхнув сонливость, истинной дорожи, Россия и есть справедливость, лекарство от всякой лжи. Сквозь туман петроградский, всем дождям вопреки, видел в небе вернадский русские маяки. 11 куплетов, очень сконцентрированные по смыслам, по образам, по фамилиям. И когда люди переживают, вот смотри, ты вдруг понимаешь, что твой дед был таким-то, или прапрабабушка была такой-то. И когда вот эти фамилии звучат, когда вот эти ключевые смыслы звучат, у людей как будто бы ну, вот, инициируется, пробуждается вот эта вот, ну что ли, такая здоровая гордость от сопричастности этой великой культуры, этого великого наследия. То, что последние там 20 лет было запорошено вот этой вот какой-то иллюзией потребления, просто тупого развлечения. И вот за этим слоем скрывается что-то настоящее, живое, родное. Оно у каждого человека есть, я это, ну, не то, что я это верю, я это вижу. если человека в эти обстоятельства погрузить, чуть-чуть поскрести, там вот эти все вещи живые, настоящие, они начинают проявляться, они начинают работать. И вопрос из рода, мы приходим к народу и говорим: ребята, смотрите, мы тоже часть этого народа, мы объединены этой великой культурой, мы несем ответственность за эту страну. И благодаря соприкосновению с родом, вот эти вещи, они звучат не пропагандистски, идеологически, как может, ну, вначале вот с наскока показаться, как будто бы встреча с предками, она дает полномочия, чтобы вот эти вещи прожить уже по-настоящему сердцем, а не просто как некоторые концепции, которые нам, ну, внедрили, как нечто чужеродное. Это родное, это живое, это настоящее, это часть нас, и это проявляется, это внутри оживает, и тогда человек чувствует сопричастность к чему-то великому, большому, глубокому, настоящему, настоящему, чувствует свою ценность, важность, что в этом пространстве у него есть задача, у него есть роль, у него есть что-то важное, что он должен сделать, и у него есть ресурс это сделать, потому что это самая родовая система, эти 126 стоят за плечами, они верят в тебя, они любят тебя, они надеются на тебя. И это очень круто пережить, потому что именно в этот момент мы выходим из этого такого, ну вот, животное потребление. Это вот тот стандарт, который пытались внедрить определенные силы в нашей стране. И для любого человека нашего понятно, что это, ну, искусственная вещь, неживая, у этого нет будущего, потому что у этого нет корней.
То есть услышал я так, что человек, который посетил живую реконструкцию, он с одной стороны ощущает себя и впитывая силу рода, и с другой стороны он понимает, что он является частью большого, ну давай, единства, я бы сказал, русского единства, да, такого, да, объединяющего. То есть я так сразу себе представил какую-то корневую систему, которая входит в ствол дерева и кроной раскрывается. То есть вот где-то я, где-то посередине получается, да? И реконструкция это позволяет пережить в моменте здесь. И унести с собой, или как это закрепить состояние? Вот я пришел, эти мураши, которые по мне бегают сейчас, да, на руках, они что? Они же потом куда-то убегут, начнется обычная жизнь, или как? Как работаешь дальше с людьми и работаешь ли, взаимодействуешь ли?
Есть определенные вещи, в которых мы приглашаем людей. Вот тот самый вопрос, который мелькнул, но мы не акцентировали с тобой внимание. А как узнать имена? И мы предлагаем людям такую среднесрочную активность, курс, как это назвать. Мы просто находим в городе профессионального генеолога. И
давай сразу поясним для радиослушателей. Это
генеолог, человек, который занимается вопросами исследования рода. То есть человек, который обладает экспертностью, позволяющей назвать имена твоих предков, узнать историю их жизни, факты, места, даты.
Ну, человек, занимающийся в том числе архивами, наверное,
да, работа, да, это с архивами. Работа с архивами, по большей части. И за последние 20 лет вот генеалогия с такой очень нишевой истории, она сейчас переживает такой рассвет благодаря доступности, благодаря тому, что архивы цифруются, активно выкладывается доступ в интернет. И поэтому под руководством профессионального генеалога человек может исследовать свой род, узнать эти самые имена, то есть буквально дается там инструкция. Сегодня, на этой неделе делаем вот это, пишем запрос сюда-то, или делаем вот это, работаем там с ЗАГСами, с МФЦ. Это 3-4 месяца занимает эта история, поэтому у человека есть возможность узнать те самые имена, потому что посещение реконструкции, ты встречаешь своих предков и понимаешь, что даже имен не знаешь. И появляется такой органический запрос: а кто были эти люди, а как они жили, а какие они были. И вот эта возможность есть потом по результату соприкосновения с предками, с родом, благодаря участию в живой реконструкции человек может исследовать эту историю, уже дальше передать своим потомкам. Та самая родовая книга, которая когда-то была традицией утрачена, может быть, сейчас перезапущена. И мы говорим о традициях, о том, что может быть передано дальше. Например, когда начинаются события, эмпирически мы это нашли, обычно я стараюсь приглашать на начало мероприятия коллективы творческие, которые позволяют человеку, ну, например, в Томске у нас
пробудиться.
Был казачий ансамбль «Тулумбаш». Они, с одной стороны, поют аутентичные казачьи песни, старинные, а с другой стороны, у них есть такие роковые, актуальные для современного уха обработки.
И когда связь между прошлым и будущим, да?
Да, и когда я понимаю, что вот реконструкция, вот люди собираются, включается таймер, да, остается минута, и начинают играть гусли, и звучит песня, которой больше 150 лет. Елена Громова поет эту песню «Зоренька». Кстати, если это радиоэфир, я, может быть, пришлю, и мы прям включим в эфир эту композицию. Когда вы будете слушать эту песню, будьте уверены, что ваши бабушки, прабабушки, прапрабабушки, если не пели эту песню, то наверняка слышали эту песню. И на Елене Громовой надет костюм Великого Новгорода, исторически достоверная реконструкция, которому 300 лет. И мне создается такое ощущение, или мне хочется в это верить, как будто бы внутри происходит эффект узнавания. Вот, может быть, это в генетике как-то, потому что
я даже понимаю, о чем ты
говоришь. Ученые современные говорят, что наша основная задача ДНК – кодировать белок, якобы. Но белок кодирует только 3% ДНК. Что делают остальные 97%? Ученые говорят, давайте назовем мусорным эту ДНК, потому что мы не знаем, что она делает.
Но ведь самый простой способ, да.
В природе же нет ничего лишнего. И очевидно, что у этих 97% материала в каждой клетке генетического материала есть определенная задача и определенная информация, которая уже с нами. И, может быть, эта информация как раз связана, коль скоро гены передаются от предков, с опытом наших прошлых поколений. И поэтому, когда люди слышат эти песни, которые слышали их прабабушки или пели прапрадедушки, когда люди видят эти костюмы, которые носили наши предки или видели, как другие их носят, как будто бы вот эта вот генетическая дрожь, да, как будто внутри что-то, человек как чувствует, что-то важное происходит, но не понимает, что. Вот это смутное
узнавание. Ты сейчас говоришь о каком-то таком далеком погружении, но я считаю, что каждый это может почувствовать, просто вернувшись в свой родной дом. Ну, то есть те люди, которые переехали, будучи там детьми, школьниками, переехали, когда стали, допустим, учиться в университете, сменили, и приезжаешь домой назад, туда, где ты проводил в детстве очень много времени, ты это чувствуешь. Вот да. Это оно похоже, только оно такое похоже. Прожитое, то есть оно уже
только
опыт...
мы говорим о горизонте 150 лет,
да,
потому
там...
что да, 7 поколений – это демография. Практически в среднем 25 поколений, 25 лет на поколение выделяются, поэтому если мы седьмое, первое поколение и еще 6 наших предков, получается те самые 150 лет.
Так, хорошо, спасибо большое, очень было интересно, очень было познавательно для меня лично, надеюсь, для наших радиослушателей это тоже было актуально, важно, ценно, и я напоминаю, что у нас в гостях был Евгений Коинов, психолог, автор и ведущий живой реконструкции «Нас 127. Я Андрей Кузнецов, Институт развития общества. Предложение поступило от тебя, Евгений, завершить передачу, вставить в эфир песню «Зоренька». Мы так и сделаем. И для наших радиослушателей еще раз объяви, кто исполняет.
И исполняет казачий ансамбль «Тулумбаш» эту песню. Это песня старинная, аутентичная, ей больше 150 лет. И когда вы будете слушать эту песню, просто вот это допущение, эту песню в таком же виде слушали наши прабабушки, прапрабабушки, пра-пра-пра-пра до седьмого поколения. Поэтому, может быть, эта песня звучит не только для вас.
Слушаем.